Говорит радиостанция «Раш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эти дни мы с вами готовимся к предстоящему празднику Рождества Христова, и из важных дел может стать участие в проекте «Рождество Христово в каждом храме». Это совместный проект комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы и проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Когда мы на Рождество приходим в храм, то, образно говоря, приходим в Вифлеемскую пещеру к родившемуся Богомладенцу Христу, принося ему в дар наши наполненные благодарностью сердца. И если вы на Рождество помолитесь в полуразрушенном храме, где много лет не звучала, не совершалась молитва, то она станет радостью не только для вас, но и для всех тех людей, которые строили и сохраняли этот храм. В советские годы проливали кровь и отдавали жизнь, чтобы храм не был закрыт и дожил до наших дней. Так считает руководитель проекта «Общее дело» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Его обращение вы услышите сразу после анонса программы. Ну а в зени часа, как всегда, мы поговорим с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, в его авторской программе «Образ жизни», о вере и спасении, о том, что этому мешает, и как преодолевать проблемы и трудности, встречающиеся на пути нашего спасения. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогие друзья.
Мы с вами в канун праздника Светлого Христова Рождества. И у вас новая традиция, можно сказать, родилась на приходе, да?
Да, родилась она в проекте «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». И связана с тем, что в тех храмах, в которых мы проводим работы, зачастую нет прихожан. Иногда бывает так, что даже и храм далеко отстоит от места, где живут люди. А если храм и находится в населенном пункте, то многие из местных жителей уже забыли о том, что это храм. Потому что в советские годы это был клуб или склад, и люди привыкли там танцевать и уже воспринимают его не как святыню. И вот когда мы проводим работу в этих храмах, когда местные люди присоединяются к нам, видя нашу любовь к их святыне и понимая, что они действительно обладают бесценным сокровищем, то в этом случае потихонечку возрождается и богослужение в этом храме. Люди собираются по воскресным дням, читают в храме или в часовне акафист, например, в честь воскресения Христова или в честь того святого, в честь которого освящен этот храм или часовня. И, конечно же, очень важно помолиться и на Рождество, и на Пасху. И вот мы с миссионерским отделом, синодальным миссионерским отделом, миссионерской комиссией при Прикальном совете города Москвы разработали такой очень-очень короткий чин богослужения, которым можно помолиться вот в таких вот святынях, которые еще не восстановлены, которые, может быть, еще разрушены, и, может быть, в которых еще никогда никто на Рождество не молился.
Мирской даже чин, да, может быть, если вдруг нет священника?
Да, рассчитан он именно на самых простых людей, совершенно не воцерковленных, так, чтобы им было понятно, что происходит, и не было бы сложно, чтобы не навешивать бремена неудобоносимые на людей, еще немного знающих о вере и церкви. Но вместе с тем это нужно обязательно организовывать. Сказать, что вот есть какая-то часовня или храм, вот вы, местные жители, там соберитесь, помолитесь, это фактически невозможно. Нужно проявить инициативу, все четко рассказать, расписать, может быть, самому туда съездить, местных вот вместе с собой провести в рождественскую ночь или, может быть, в дни святок в их храм, потому что это будет тогда реально эффективно.
То есть должен быть какой-то организатор, вот человек, который на себя это возьмет, да? Даже если не священник.
Ну, конечно, да. И, безусловно, это должно быть обязательно согласовано с благочинным или вот местным священником, с миссионерским отделом епархии. Вот. В общем-то, если вы знаете такой храм или часовню полуразрушенную, где богослужения не совершаются, но понимаете, что хорошо было бы вот хотя бы в самое главное событие жизни церковной, в них помолиться на Рождество и на Пасху, то в этом случае вы можете сделать следующее. Вы можете связаться с миссионерским отделом епархии, благочинным или со священником из ближайшего прихода, рассказать о том, что вы планируете помолиться в храме, попросить благословения. Как правило, все контакты священников есть на сайте епархии. Если есть возможность, накануне Рождества можно прийти в храм и прибраться, подготовить подсвечники или места, куда вы поставите свечки, так, чтобы уже заранее знать, где и как вы будете стоять, как будете молиться. Можно скачать последования молитв на телефон, или можно их распечатать. Лучше заранее познакомиться с текстом молитвы Евангелия и, может быть, выучить мелодию тропаря Кондака «Величание». Можно сообщить по номеру телефона 985-007-5846. Вот, или написать на почту храмобщеедело.ру о том, что вот вы планируете в этом храме или в часовне помолиться. Тогда мы отметим ваш храм на специальной карте. И если кто-то, так же, как и вы, захочет помолиться на Рождество в этом храме, мы тогда можем вас с ним познакомить, объединить, между собой связать. Вспоминаются слова Христовы: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И таким образом все силы какие-то созидательные, силы, которые любят вот этот кусочек русской земли, вот эту святыню, они будут между собой объединяться, и из этого, конечно, что-то хорошее обязательно потом произойдет. Можно сообщить друзьям, по возможности оповестить местных жителей о своем намерении помолиться вот в таком вот храме или часовне. Вот. Можно развесить объявления, вот. Можно разместить информацию на страничках соцсетей, вот этих вот населенных пунктов, вот для того, чтобы как можно большее количество людей знало бы о вашем намерении. Вообще, надо сказать, что Рождество, оно ведь празднуется всеми русскими людьми. Без исключения все русские люди, они на Рождество как-то стараются, ну, за общим столом собраться, стараются вот какие-то слова теплые сказать. Новый год и Рождество – это такие вот семейные праздники. Но, к сожалению, потерялось понимание того, что самое-то главное происходит в храме, самое-то главное – прийти к Богу в этот день. Потому что, когда мы приходим в храм, то фактически приходим как бы в ту пещеру, где родился Христос. И Господь видит наши труды, видит наши сердца. И вот это вот рождение Бога на земле, оно нами в этом только случае, оно правильно и празднуется. И вот поэтому есть пусть даже полуразрушенный храм, но важно в него прийти и важно в нем на Рождество помолиться. Когда придем в храм, можно зажечь свечки, прочитать или пропеть тропарь, кондакт, величание, евангельское зачало, которое в этот день читается во всех храмах, где совершается богослужение. И также в последовании мы прилагаем и молитву о воссоздании храма. В храме же можно всех с Рождеством Христовым и поздравить, и потом отправиться кому-нибудь в гости или просто, может быть, перед храмом или в храме попить чай с какими-нибудь вкусностями. Если нет возможности помолиться в день Рождества Христова, то можно помолиться в любой день святок. Если храм или часовня в аварийном состоянии, находиться внутри опасно, можно помолиться перед ними на улице. Если вы решились и такое вот богослужение проведете, важно сделать фотографии и поделиться ими, также вот отправив нам на почту общего дела, вот, или по тому же телефону, для того, чтобы мы рассказали о том, что вот в этом месте первое богослужение на Рождество совершилось, и что дальше можно продолжать наполнять и богослужебной жизнью, а также и какие-то, в общем-то, потихонечку и работы проводить, связанные с консервацией этого храма или часовни, или, может быть, уже вот с более полным каким-то процессом его возрождения. Это, собственно говоря, то, что можно было бы сделать на Рождество. И это будет очень важно и для храма, и это будет очень важно для нас. Потому что вот эта вот радость Рождества коснется и наших сердец. Конечно, мы, вот верующие вот люди, пойдем на ночное богослужение в свой храм. Но вот в такой полуразрушенный храм тоже очень-очень важно приехать. Методичка о том, как провести рождественское богослужение в полуразрушенном храме мирянским чином, можно эту методичку посмотреть на сайте общеедело.ру, а также там же посмотреть сам такой небольшой чин, который состоит из Тресвятого Поотчинаш, тропаря, кондака, евангельского чтения, которое читается во всех храмах на Рождество, Ирманса, первой песни рождественского канона, молитва о воссоздании храма и величание. То есть вот такой небольшой чин буквально на 3-4-5 минут. За это время не замерзнешь, но молитва будет совершена. Если получится с Божьей помощью провести такое богослужение, можно поделиться фотографиями и рассказать о том, что служба совершилась по телефону 8-985-00-75-846. Или можно отправить на почту храм@общеедело.ру. Дай Бог нам с вами, дорогие братья и сестры, неким усилием встретить праздник Рождества Христова. Имеется в виду с неким делом. Как вот волхвы пришли из далеких стран, чтобы принести Христу дары, так же и мы с вами, если вот принесем эту молитву в полуразрушенном храме, это будет наш дар родившемуся Богу-младенцу. Еще также, дорогие друзья, хотел бы рассказать вам о замечательной Пятоалексеевской пустыне. Вот не так давно мне настоятель пустыни, сиеромонах Алексей, прислал смс-ку с просьбой помочь им средствами на покупку продуктов. Дорогая Антонина, мы с вами не один раз уже говорили о пустыне Свято-Алексеевской.
Да, конечно, батюшка, да, очень люблю и отца Алексея, и его воспитанников.
Да, это, знаете, удивительный батюшка, я вот рассказываю нашим радиослушателям, который уже больше 30 лет назад взял себе одного бездомного ребенка на воспитание, второго, третьего, и сейчас у него их больше 200. И он дает просто великолепное образование этим ребятам, при том, что многие из этих детей, когда они попадают в пустынь к отцу Алексею, они не знакомы даже, что такое постельное белье. И вот из таких людей, которые бы, ну, маловероятно, что стали бы хорошими гражданами, как-то социализировались, потому что, к сожалению, очень плохая статистика, связанная с детскими домами. Я не знаю, как сейчас, но раньше только 10% выпускников детских домов как-то находили себя в жизни. Может быть, сейчас больше, но все равно это достаточно сложно. Вот отец Алексей воспитывает этих ребят. Я просто восхищен, как хорошо. Потому что, например, для того, чтобы рассказать детям, например, о каких-то странах, у него есть музей географических открытий. Для того, чтобы рассказать о, например, культуре XIX века, у него есть несколько музеев дворянского быта, крестьянского быта, казачьего быта. И там собраны предметы, картины, мебель, обстановка, книги, которые относятся именно к этому периоду времени и именно к этому сословию. И вот таких музеев у него несколько десятков. И каждый потрясающий музей просто поражает, насколько же он прекрасен. А еще у него есть музей палеонтологии, минералов, космонавтики. И у него прекрасный музей животных, например, и птиц. И все, что отец Алексей делал и делает, это, конечно, удивительное такое вот чудо и удивительная, уникальная возможность в таком месте учиться. Как один мой знакомый сказал, что уровень образования в Новоалексеевской пустыне такой же, как в сверхдорогих закрытых пансионах в Англии. И это действительно так. Кстати сказать, и в этих пансионах в Англии очень строгая дисциплина, потому что люди платят огромные деньги за то, чтобы их дети там учились. И, соответственно, хотят, чтобы был результат. Поэтому там запрещены мобильные телефоны, и интернет, и прочее, прочее. И у отца Алексея тоже дисциплина. Но разница в том, что у него все абсолютно бесплатно вот для этих ребят, которые оказались в этой пустыне. Конечно, 200 человек детей, это нужно 10 классов, и нужны педагоги, которые бы ими занимались, обслуживающий персонал, который бы готовил еду и прочее. И вот у Алексея несколько сотен гектаров земли, свое подсобное такое фермерское хозяйство, у него свои коровы, у него лошадки, много чего вообще интересного. И ребята добровольно, когда бывают посевные и когда бывают сбор урожая, они просят разрешения в этих работах участие принять, потому что по-другому они бы себя не обеспечили. Вот. Но вот сейчас сложное время, и связано это еще и с тем, что пандемия, и те люди, которые раньше помогали, уже не могут так сильно помогать. И вот пришло время, когда для того, чтобы дальше можно было бы учиться этим ребятам, нужно помогать всем, кто так или иначе может это сделать. Вот сейчас вот, по крайней мере, несколько месяцев сложных таких пережить, зимние. Отец Алексей написал, что сейчас нет возможности ребятам давать рыбу. Вот во время поста нету. И вот лично наш храм, он старается помогать, и мы собираем продукты, отвозим в Новоалексеевскую пустынь, наш храм преподобного Серафима Саровского. Но можно посмотреть о этой пустыне в интернете. Вот у них свой сайт, можно найти по имени Свято-Алексеевская пустынь и посмотреть, на что можно было бы перечислить, пусть даже пусть небольшую денежку, но то, что им действительно очень нужно. У них там на сайте есть такие разделы, как, например, сбор на сахар, сбор там на картошку, например, там на сахар 20 тысяч рублей. И если кто-то перечислил денежку на сахар, то на сумму этой денежки уменьшается эта сумма, а имя этого человека, оно отображается, что вот такой-то перечислил такую-то сумму. В общем-то, все очень открыто и понятно. Но помочь, вот мне кажется, отцу Алексею нужно, тем более, что действительно сейчас время такое сложное, и хочется, чтобы то уникальное явление, которое он создал, которое существует уже больше 30 лет, вот его гимназия, она и дальше бы продолжала существовать и давать прекрасное образование ребятам. Это то, о чем я хотел бы рассказать вот дополнительно. И еще, Антонина, хотелось бы рассказать о другом проекте, который осуществляет наш храм. Это сайт, который называется «Проповеди РФ». Наш храм создает этот сайт своими силами. И когда еще я учился в Духовной академии Московской, то, произнося проповеди каждое воскресенье в храме на Варварке, тогда там был настоятель храма, игумен Иосиф Шапошников, я каждый раз к проповедям готовился. Но это естественно. Каждый хороший священник, он обязательно готовится к проповеди. Надо сказать, что к проповеди готовится и патриарх. И я однажды спрашивал у иподеканов патриарха, это было еще вот 10 лет назад, говорю, долго ли святейший готовится к проповеди? И они мне сказали, да, очень долго. Патриарх, я потом спрашивал еще, берет какие-то цитаты, которые ему близки, которые раскрывают смысл праздника, и на основании этих цитат выстраивает уже свою проповедь. А сами эти цитаты он приводит дословно. И если вы посмотрите его проповеди, то вот это как раз можно увидеть. Конечно, патриарх удивительный проповедник, и его проповеди, они, я думаю, что будут чем дальше, тем больше цениться, потому что они очень четкие, емкие по существу, и у него уникальная такая выработанная им за долгие годы особенность. Ведь все то, что он говорит, можно смело класть на бумагу, и это не требует никакой редакторской правки. Каждый священник так или иначе готовится к проповеди. И для того, чтобы облегчить эту задачу, мы решили собрать все самые хорошие проповеди в одном месте, на сайте проповеди РФ. Мы сейчас опубликовали значительное количество проповедей, несколько тысяч. И вот если, например, посмотреть на Новый год, то уже 4 святых и один не святой проповедник с самыми разными проповедями на Новый год вот есть на сайте. Это именно Новый год. А если брать какие-то воскресные дни, то там можно прочитать проповеди, собранные все вместе. Святителя Луки Крымского, и отца Кирилла Павлова, и отца Иоанна Кронштадтского, и святителя Филарета Московского, святителя Фасана Затворника, праведного Алексея Мечева, его сына, священномученика Сергия Мечева, отца Дмитрия Смирнова. И таким образом, в общем-то, в одном месте достаточно два раза нажать на кнопку для того, чтобы появились те проповеди, которые подготовлены, были сказаны вот каждый конкретный день тем или иным проповедникам. Выбрать, какую проповедь ты хотел бы прочитать, а также прочитать еще и другие с тем, чтобы на основании вот опыта других составить уже и свою. А также проповеди можно не только читать, но еще и слушать. И это тоже современная такая вот возможность, потому что какой-нибудь батюшка, который едет на службу в Москве, например, у меня от дома до храма 35 километров, и сейчас, если не проехать рано утром, их нужно ехать около 2 часов, то можно послушать отца Иоанна Крестьянкина, отца Дмитрия Смирнова, святейшего патриарха Кирилла. И вот если будут среди вас, дорогие друзья, те, кто хотел бы принять участие в наполнении этих проповедей, те, кто уверенно работает с компьютером, то также можете написать нам на сайт общеедело.ру или, например, на самом сайте проповеди РФ как обратная связь, сказать, что вот вы готовы принять участие в наполнении этого сайта. И таким образом сможем принести пользу вот всем тем, кто к проповедям готовится. Мы еще не афишировали наш сайт, не говорили во всеуслышание, что вот есть такой сайт, что пользуйтесь им, пожалуйста. Но я попросил узнать, поставить счетчик на сайт, и оказалось, что порядка 70 человек готовятся к проповедям, используя наш сайт. Хотя мы еще про него не рассказывали. Возможно, они просто нашли на сайте, ну, то есть это забив в интернет строчку проповеди, нашли наш сайт. И таким образом он уже сейчас приносит пользу. А когда он будет еще более наполненным, то, я думаю, пользы будет больше. И хотя вот сейчас время такое сложное, потому что люди используют различные гаджеты и прочие информационные технологии, зачастую не для того, чтобы прийти ко Христу, но вот мы можем использовать все это для того, чтобы, наоборот, людей ко Христу привести. Так что, если кто-то хочет, милости просим, присоединяйтесь. Сайт называется «Проповеди РФ».
Спаси Господи, батюшка, у вас всегда что-то новое, интересное. Начнешь одно дело, а вокруг него рождается еще много других добрых дел. Правда же? Вот это просто закон такой, видимо, духовный.
Ну вот Христос сошел на землю для того, чтобы человека возвести на небо. Бог становится человеком, чтобы человека сделать Богом. Но вместе с тем он и показывает образ смирения. И этому смирению нас также научает. И вот с одной стороны, можно помолиться и торжественно, и радостно, все вместе, в храме, ночью. А с другой стороны, можно и вот в этот полуразрушенный храм еще прийти. И для Бога тоже очень важное дело сделать. Вот, потому что когда мы молимся в таких храмах, в таких святынях, то вместе с нами молятся и все те, кто их построил столетия назад, всех тех, кто их сохранял. А в советские годы зачастую отдавал своей жизни, лишь бы только эти храмы не были бы закрыты и разрушены. Вот поэтому вот такой проект, который благословлен нашим священным началом, его можно и хорошо было бы осуществить.
Батюшка, поскольку в полуразрушенном храме ночью не очень уютно, то, как вы и сказали, можно ведь помолиться и на следующий день, и еще на следующий собор Богородицы.
Вообще, в принципе, в этом храме можно помолиться, потому что у всех церковных больших праздников есть период самого праздника, есть период, когда этот праздник продолжает праздноваться, и звучат песнопения.
Да, Таня.
Поэтому смело можно в период святок в храме молиться, и это будет очень хорошо и правильно. Потому что вот когда мы видим, у нас на территории России, но больше 4000 таких полуразрушенных храмов, представляете, 4000.
А вот есть ли у нас какая-то карта, батюшка, там Подмосковье или хотя бы Центральная Россия вот таких храмов? Как вот людям
мы
найти?
Мы в процессе создания этой карты вместе с Институтом древлехранителей. Дело в том, что мы занимаемся деревянным зодчеством, и там, где мы поработали, там будут совершаться богослужения местными жителями. Но сейчас речь еще идет о всей стране. И вот на всю страну у нас это пока не наша компетенция, то есть каменные храмы. Но карту такую мы потихонечку создаем.
Кстати, можно карту... и людей призвать к тому, чтобы присылали вот эти вот координаты, да, фотографии, да, таких храмов, да, к вам на общее дело, да?
Да, можно. И самое главное, что мы должны понимать, что дорогу осилит идущий. И вот у одного старца спросили, долго ли ждать перемен к лучшему. На что он, как вы знаете, ответил, если ждать, то долго. И вот с одной стороны, эти храмы разрушенные, они как кровавые раны на нашем сердце, на сердце нашей Руси. И мы, когда подходим, видим огромное это здание в разрушенном состоянии, мы думаем, да что мы можем сделать? Да можем очень многое сделать. И в первую очередь помолиться, потому что когда мы молимся, то это как протянутая рука к Богу для того, чтобы получить от Него великие и богатые милости. И когда молимся, в действие приводим самого Бога. А с другой стороны, можем иконочку поставить в этом полуразрушенном храме, можем вынести из него обсыпавшиеся какие-то части, детали, навести в нем порядок. Летом можем букет цветов поставить перед иконочкой. И даже если мы хоть чуть-чуть, но обязательно сделаем что-нибудь, это уже будет дело, это уже будет вклад в его возрождение. От нас, как говорит старец Паисий, требуется сделать все возможное, чтобы невозможное сделал Бог. Вообще, в целом, как бы эти храмы – это очень важное свидетельство о состоянии душ, потому что если храмы благообразны, значит и души людей тоже благообразны, в них есть добродетели и прочее. И напротив, если храмы вот находятся в поруганном, оскверненном состоянии, то в этом случае это свидетельство и о тех душах, которые живут вокруг. Вот очень важно нам прилагать усилия, прилагать подвиг для того, чтобы храмы возродить. Это в первую очередь нужно нам самим. И с другой стороны, мы прекрасно знаем, что те люди, которые разрушали храмы, они, как правило, заканчивали очень плохо. И такие истории, они есть во всех деревнях, и это документально подтвержденные свидетельства. И наоборот, люди, которые созидают храмы, эти люди, они Богом в их жизнях благословляются. Ну вот, к примеру, даже родители преподобного Серафима Саровского. Как вы знаете, отец был подрядчиком, строил храмы, потом отец умер, и мама продолжала за отца быть вот строителем храмов. Видите, какой у них славный сын. И сын, кстати говоря, преподобный Серафим Саровский, говорил, что если будете молиться за моих родителей, Агафию и Исидора, то милость Божия пребудет с вами. Сам обещал за таковых людей молиться. И вот мы, если прилагаем подвиг к сохранению, возрождению храма, конечно же, Господь наше усердие видит. Вот когда-то Христос родился в Вифлееме, и родился в очень убогой пещере. Вы знаете, Господь сподобил побывать там на Рождество. И когда я отправлялся, то думал, ну вот как хорошо, еду на Святую Землю, у нас тут минус 10, там у них плюс 10, я там отогреюсь, климат хороший. И как я был удивлен, что какое бы количество одежды ты там не надевал бы, все равно было холодно. Холод за эту одежду проникает до каждой косточки, и согреться вообще невозможно. Всех, кого мы там видели, водители автобусов, продавцы, встречные люди, все шмыгают носом, все простуженные. И сама пещера, храм над пещерой, вот этот огромный, величественный, один, может быть, из самых древних храмов христианских на земле. А в самой пещере чуть-чуть, может быть, потеплее за счет огромного количества свеч, которые там горят. Вот, но а вообще там везде очень холодно. И когда вот мы слушали всенощное бдение, литургию в этом храме в Вифлееме, то холодно было всем. И я про себя думал, а каково было родиться в этой пещере Христу? Вот сейчас, когда рождаются дети, рождаются в роддомах в абсолютно стерильной обстановке, их кладут под большие такие вот лампы, чтобы их согреть. А вот представьте себе, родился Христос. Родился в пещере, где находился скот, а это, безусловно, антисанитария. Вот, хочешь ты или не хочешь, но это обязательное свойство, которое присуще любому месту, где находится скотина. И самое чистое место – это ясли, это место кормушки. И вот его в эту кормушку кладут, и эти валы согревают его своим дыханием. Представляете, какое же это снисхождение Божие? Вот Бог, сотворивший Вселенную, рождается на земле, рождается, становясь истинным человеком, оставаясь истинным Богом. И рождается не в великолепном дворце, и окружен не чем-то вокруг себя пышным, роскошным, достойным царя, но окружен животными, пастухами. И с таким вот он смирением рождается, и это ведь тоже чудо, это Рождество Бога, это чудо, чудо его смирения. Чудо его человеколюбия. И рождается он так для того, чтобы нас научить и этому смирению, и кротости, и своим примером жизни, которую он отдал за нас, лишь бы нас на небо возвести, нас научить жить для блага и пользы наших ближних.
Спаси Господи вас, дорогой отец Алексей. Просим ваших святых молитв. Всегда неизменно и вас поминаем. С наступающим
Спаси
праздником
Господи.
Рождества Христова.
Господи, благослови и помоги.
Это был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Еще раз вот я напомню, как мне часто приходит в голову такое вот сравнение, когда драгоценный камень, который находят где-то там, этих добытчики эти нашли драгоценный камень, и для того, чтобы придать ему действительно ценность этому камню, его обтачивают со всех сторон, его ограняют, делают грани, через которые свет, проходя, он начинает играть разными цветами. Действительно, драгоценность это, она не сама по себе, этот камень драгоценный, а уже тогда, когда на нем поработали мастера. И если представим себе, если этот камень, вот он бы был жив, мы бы услышали его, что он думает о том, что с ним делает, я думаю, что мы бы услышали, как он стонет и, может быть, и плачет часто, потому что эти боли его оттачивают со всех сторон. Это его плоть, которую иногда отрезают с одной стороны, с другой стороны, и что для того, чтобы придать ему форму. Без этого он не имеет ценности в глазах людей. Так и душа. Она обтачивается испытаниями, скорбями, трудностями, трудами какими-то, которые этой душе приходится преодолевать. То есть трудиться в жизни своей. Но это всегда же больно, это всегда трудно. Это сопровождается усталостью, это сопровождается, как вам сказать, ну что ли, желанием, ну вот иногда бывает, знаете, Господи, ну вообще, ну когда же все это кончится? Ну, знаете, как многие говорят, вот я думаю, вот скорее бы Бог прибрал меня. Но это говорят часто, больше всего, конечно, люди, которые пожилые, которые прошли через длинную жизнь, долгую, которые испытали болезни и скорби, и вообще не только. То есть спроси их, как твоя жизнь, вообще как ты ее смотришь? Они скажут, многие, большинство скажут, жизнь хорошая. Жизнь хорошая. Слава Богу, что он дал мне такую жизнь. Потому что и работа, которую человек делал, души, может быть, которая ему нравилась, он работал на ней. И семейные утешения, дети, которых вырастил, и которые теперь живут своей жизнью. И все это вот это и является полнотой жизни. И всякий человек, я не знаю, большинство, наверное, скажет, что жизнь хорошая была жизнь, хорошая. Но и от этой жизни, от хорошей жизни, часто человек устает, устает. Но что же делать? Но мы знаем, что не надо уставать, не надо. Это действительно трудно, но Господь знает, в какой момент взять нас к себе, а требовать, чтобы все это закончилось, это грех, так нельзя говорить и поступать. И я думаю, что и большинство людей это знает, и так и говоришь, ну вот опять я там вот зароптал, там вот, начал унывать. Трудно, трудно, жизнь она трудна, но за все надо благодарить Бога, мы знаем это. И эти труды, они делают душу, собственно. Если бы не было трудов в нашей жизни, если бы не было скорбей, которые мы преодолевали бы, которые мы претерпевали бы, то и не было бы и понимания того, что такое жизнь, и как она прекрасна. Потому что, понимаете, человек, который всю жизнь, положи его в ватку, на теплую кроватку, и корми его все время пирожными, всякими вкусными вещами, я думаю, что такой человек скорее устанет от жизни, скорее разочаруется в ней, потому что, ну, всякая сладость, всякое утешение, всякая теплая кровать, мы ценим это только тогда, когда мы знаем и голод, и холод, и жесткие камни, на которых приходится иногда лежать, потому что больше некуда не сесть, ничего. И любовь мы ценим из-за того, что мы знаем, как плохо жить без любви. Как это трудно, как это одиноко. Мы поэтому ценим все дары Божьи. Мы ценим, потому что мы знаем, как это тяжело и плохо, когда эти дары отнимаются от тебя. Вот о чем подумаю. Мы часто, да многие сейчас, понимаете, вот люди так разнежились, они не понимают ценности. Вот как, помните, святитель Лука сказал, я полюбил страдания. Ну и вот как мы поймем это? Как это? Полюбил страдания. Это как? Если так вот все время не думать и вообще говорить, почему же, за что это, за чего, вот тебя терпеть, опять призывают нас к терпению всяким, кому. Ну а как вы тогда объясните вот это слово святителя, который действительно претерпел в жизни своей, он же жил при советской власти, там Бог знает, что с ним было. Эта жизнь очень тяжелая была и очень полна всяких и скорбей, и горя. И оскорблений со стороны других людей.
Да вот. И в личной жизни он же потерял матушку, да. Растил один детей. Да. Это все тоже были скорби.
Да. Да, еще бы. И вот он, вот как вот из уст такого человека, вот чтобы вот такое слово вышло, как мы можем это объяснить? Ну неужели он не понимал христианство? Неужели он не понимал смысла дела спасения? Конечно, он понимал лучше нас, куда лучше нас. Ему было дано великие дары. Он, знаете, он оперировал, все оперировал. Сейчас такого врача вообще нет. Он, начиная там от аппендицита или там чего, он на глазах делал операции. Что? Это только милости Божией можно было, благодати Божией можно было вот таким быть врачом. И вот он прекрасно понимал христианство. Вот он сказал такое слово. А мы все время боимся страданий. Таких там искушений, для того, чтобы ближнего своего, ну, как-нибудь, вот, не как-нибудь, вот, как-нибудь, чтобы ему не обидно было ребенку своему, не знаю, кому-то, ну, чтобы не обидно было, ну, чтобы, упаси Боже, как-то не нарушить какие-то отношения. Где-то, может, знаете, человек может дойти до просто до зверства, если так этого не окорачивать с самого начала, с детства самого, чтобы его не наставлять, чтобы его не запрещать то, что он, может быть, придумывает всякую гадость, или просто не понимая. Он может дойти просто до зверского состояния. Это мы же знаем, какие люди были, какие великие преступники, какие были в жизни, и есть, и до сих пор есть. И рядом с нами почти что существует это. Почему? Почему? А вот потому, что люди изначально были, видимо, как-то не наказаны. Наказание – это указание. Это указание на то, что ты поступаешь вот так правильно, а вот так ты поступаешь неправильно. И если ты будешь поступать вот так, на тебе будет благодать Божия, тебе будет хорошо в этой жизни. А если ты будешь поступать вот так, тебе будет плохо, тебе будет скорби, и благодать тебя не коснется. А для того, чтобы с тобой так не было, я, любящий тебя человек, я должен сделать все, что ты крепко запомнил, что так поступать нельзя. Вы знаете, вот я здесь нашел фразу «Архимандрит Афсафоний Сахаров». Вот он сказал удивительную, интересную фразу, значит, «Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая истрадалась». Очень хорошее такое слово, и оно очень точное. И вот я, знаете что, я вижу, что вот современный человек, даже многие, очень многие православные люди, которые и в храм ходят, они исповедуются и причащаются, они не могут понять смысла страданий. Зачем человеку надо страдать?
Они даже ограждаются от них и говорят, да, не надо об этом, не надо,
да, волновать. Да, да, да. Вот то-то и оно. Понимаете, современный человек, он вообще сторонится, изо всех сил сторонится всякого упоминания о страдании, о старости, о болезни. То есть мы знаем, что это есть, но мы как-то не хотим, чтобы об этом упоминалось, чтобы мы как-то к этому имели какую-то причастность, к этому состоянию. Вот. А в принципе, вот видите, что действительно говорит, он говорит о архимандрите Сафронии, действительно, душа, она должна чувствовать необходимость и пользу страданий. Ну, образ страданий, он всегда это выбирает нам Бог. Одного человека это болезнь какая-то, другого человека там несчастье на работе, в семье, у третьего там семейные всякие неурядицы, и это все что угодно. Понимаете, даже я думаю, что война, которая посещает народ как какое-то наказание такое, как крайняя так какая-то мера для того, чтобы привести его в чувство, понимаете, она тоже вообще необходима, потому что и без этого народ просто загнивает. Он не понимает смысла ни жизни, ни веры, ничего. Он начинает обрастать жиром, он становится ленивым, вялым, как и человек тоже. Во всем Священном Писании все проходит мысль, что кого Бог любит, того наказывает. Бьет же всякого сына. Вот видите? И что? Мы скажем, что Священное Писание старо, оно уже не современно, что это что-то выдумали какие-то дикие древние люди, а мы и так не можем жить. Мы должны жить по Священному Писанию, каждое слово которого непреложно. Об этом тоже мы должны думать. Когда мы представим себе, что может быть с человеком, так вот потерявшим совесть, которого не коснулась благодать Божия, то я не знаю. Мне кажется, что здесь все средства хороши, чтобы человек понял, чтобы он стал человеком, чтобы он не стал зверем.
Батюшка, я тоже, конечно, не сторонница потакания, но вот мы же с вами знаем, что сейчас такая, даже педагогикой-то ее язык не поворачивается назвать, но вот такая система воспитания во многих западных странах, и нам ее ведь под видом ювенальной юстиции то и дело пытаются навязывать с разной степенью успешности. Нельзя ребенка наказывать, нельзя строго там окрикнуть. В некоторых странах, мы знаем, там сразу же наябедничают куда надо соседи.
Да, конечно.
И все, и ребенка изымут, и нас к этому то и дело, в общем, подвигают. Так что подвигают. Вот тоже ведь понятно, откуда это все происходит, да? Вот.
Да, это понятно, матушка, это понятно. Это, знаете, что это называется? Это расчеловечение человека. Вот что я прямо скажу. Что это учение тому, чтобы человек стал, вот еще раз скажу, стал зверем, понимаете? Чтобы стал зверем. Потому что это как бы любовь, вот это потакание всякому желанию, всякому какому-то чувству, которое придет в голову человеку маленькому, который не понимает того, что он делает, это просто убийство души человека. Но так жить, это значит не любить детей, а это значит устраниться от их воспитания. Вот тебе ботиночки, вот тебе мотоцикл, вот тебе машина, вот тебе деньги, все. И живи как хочешь. Понимаете, наша современная идеология, которая весь мир сейчас уже охватила и к нам лезет, и уже влезла. Вот она и хочет того, чтобы мы расчеловечились. А человек, потом, видите, человек это сказать, прямо, скажем так, животное – это общественное. Это общественное существо. Мы живем в непрерывном общении друг с другом. И в душевном, и в духовном, и в физическом, всяком. Прерывание этих контактов приводит к тому, что человек теряет свой человеческий облик. Он чего-то начинает не понимать. И это не сразу может выявиться. Он может человек жить долгие годы. И никто ничего не будет замечать. Понимаете, я как-то уже говорил, я удивляюсь. Вот на современных молодых людей я вижу, они вижу, какие они красивые. Молодые люди современные, я имею в виду не юноши, а просто вот поколения современные, они красивые все. Они такие какие-то гладкие, они ухоженные, они хорошо накормленные. То есть видно, что физически это совершенно такое благополучное существо человеческое. Ну, просто черты лица очень правильные. Я вспоминаю наше время, когда я был, учился в школе, вот когда я был маленьким, таких людей не было. Люди какие-то все были совершенно разные, какие-то немножко корявые, лица какие-то неправильные, и фигуры были такие. Сейчас как-то, наверное, они занимаются спортом больше, не знаю, но, может, и не поэтому, а просто мы просто как-то из хорошей еды. А тогда, после войны, ведь это же было из-за рождения 46-го года, я родился в 46-м. И вот мое поколение, вот был какой-то народ такой, какой-то вот корявый какой-то. Знаете, есть такое слово, очень смешное, непрезентабельный, понимаете? Вот чтобы, вот он, вот такой вот подарочек, вот конфетка. Ну, вот
послевоенные же дети, наверное, батюшка, да, недокормленные.
Да, конечно. Да, но вот я почему говорю-то? Я удивляюсь, вот действительно приятно посмотреть на эти лица хорошие, благополучные, правильные лица. И выражение лица у них часто, ну, такое, они же не злые же. Они все хорошие, они все видят ласку действительно своих родителей. И вот понимаете, я к чему говорю, что ну, вот эти люди, эти молодые люди, они не могут ужиться друг с другом. Мы знаем, страшная статистика, как распадаются семьи наши, как семьи, составившиеся из молодых людей, совсем, совсем молодых и, в общем, благополучных, как они распадаются через год, через два, через три. Не могут жить, причем и дети уже есть, и там не один ребенок бывает. И вот эти дети остаются без отца или без матери, ну, чаще без отца, конечно. И вот понимаете, благополучный, физически благополучный человек, здоровый, нормальный, но он не может ужиться с таким же здоровым, нормальным, физически благополучным человеком. Он не может, он уходит от него. Потому что всякое дальнейшее вот сожительство, всякое пребывание в одной комнате, в одном месте, общими интересами, все это раздражает, и человек не может это вытерпеть. То есть, что это такое? Это следствие вот этого духа современного, который вошел во всех нас уже, вошел в наше современное общество и руководит нами всеми. Нас разлучают, показывают всякие утешения, всякие развлечения, всякие свободу передвижений, свободу мыслей, всяческую свободу. Ну, понимаете, любовь – это не свобода, любовь. Это не свобода. Любовь – это самоотдача другому человеку. Христос пришел, чтобы отдать себя за наше спасение, отдать себя на мучение и на смерть ради нашего спасения. И если мы подражаем Христу, как христиане хотим подражать Христу, мы должны точно так же быть готовыми отдать себя всю свою жизнь ближнему своему. Тому, который дан тебе Богом, с которым ты имеешь детей общих, с которым ты обещал вечную любовь. Знаете, вот отдать жизнь вот этому ближнему своему. Вот это и есть любовь. Любовь, это мы часто, она понимается как вот какой-то, как такая вспышка такая, знаете, вот, ну вот привязанности. Это страсть. Это не любовь, это страсть. Любовь, она воспитывается годами и десятилетиями совместных интересов, совместной жизни, самоотдачи друг другу. Вот тогда, действительно, это и есть любовь. Тогда, когда ты вот проживешь вот так жизнь, ты тогда можешь понять, что такое Бог, что такое христианство, что такое вообще настоящая жизнь. И вот этого наш враг не хочет нам дать почувствовать, не хочет нам позволить понять смысл Христа, смысл христианства. Не хочет нам дать жизнь, он хочет отнять у нас жизнь. И для этого он нас разлучает. Одного в одну сторону, другого в другую сторону. Сначала психологически, потом физически. А духовность здесь, уже и речи нет. Потому что только духовная близость, она может, на нее может нарасти, должна нарасти потом уже и душевная близость, и физическая близость. Вот это все, тройственность вот этого единства, вот она только дает действительно настоящее единство, которое рождает новую жизнь. А враг не хочет этого дать нам. И он нас учит, что каждый человек, у него должна быть своя жизнь, свой право выбора. Сейчас по радио без конца своя правда. Своя правда у каждого человека. И это надо уважать. Что у одного одна правда, у другого другая правда. И все это должно быть естественно. Ну да, если политика, речь идет о политике, и это естественно. Но если вообще говоря, если говорить о политике, уже я слово сказал, наши руководители, наши и церкви, и государство нашего некогда, они прекрасно понимали, что не может стоять государство, в котором существуют эти всякие вот партии. Какие партии? У одного одно представление о жизни, о том, как должно жить государство и народ. У другого другое представление. И вот как бы ну, взаимодействие этих представлений, вот оно и рождается. Общая правда, общий путь, цель. Но это неправда. Люди первые сначала, они должны быть объединены общей верой. Потом общей культурой. И все остальное на это именно нанизывается вот на это единство. Если нет этого, то тогда рано или поздно, скорее рано. Потому что, понимаете, всякое движение, оно разрушительно при такой ситуации. Когда люди объединены общей верой, общей культурой, общими предками, это единство, оно может, оно длится сотни, тысячи лет. И есть народы, которые издавна, откуда-то из глубины веков вышли, и до сих пор они живы. А некоторые народы потерлись друг от друга боком, потерлись, поломали на этом свете, повоевали, да и исчезли, растворились, и нету их. Потому что у них не было общего, ни отцов общих не было, ни веры общей. Ничего не было. А финансовые интересы, которые часто объединяют людей, это фикция. Это вот все вот как раз от лукавого. Если финансовые интересы сегодня наши общие, то завтра, знаете, как говорится, что дружба дружбой, а табачок врозь. Вот так. И, конечно, если так жить, то время нашей жизни в этом мире, нашей как народа, как государства, оно скоро закончится уже. И я думаю, что именно к этому идет дело. Потому что, когда люди раньше жили, тысячелетиями жили в единстве, и, несмотря на все там, все проблемы какие-то, и преступления бывало, и внутренние всякие неурядицы, и да все равно, если это единство сохранялось, то и жизнь такого народа, и такого государства длилась долго, сотни тысяч лет. И ничего внешнее не могло их нарушить. Это Господь. Если дом разделится внутри себя, то ему не устоять. Вот. А нас хотят сейчас уже и физически просто расточить. Потому что, знаете, эти всякие... там не подойди 2 метра близстоящего человека, чтобы, упаси Боже, не прикоснуться к другому человеку. Да, да, вот так вот. А мы в алтаре даем друг другу поцелуй любви священники, и пьем из одной чаши, и не боимся ни заразы никакой, не боимся ничего, потому что Христос посреди нас. Но ведь это же Христос должен быть посреди нас не только в алтаре, а и в храме, и в доме, и в государстве, и в народе, везде. Должен быть Христос посреди нас. А если этого нет, то время наше уже скоро закончится. Так что вот, дорогие друзья, видите, у нас сейчас ведь у меня с вами уже Рождество на носу. Уже прямо последние дни идут перед Рождеством. Это я говорю, конечно, заранее, потому что записываем мы задолго до этого. Но вот когда мы с вами встретимся в эфире, когда вы будете слушать эту передачу, вот будет уже прямо канун Рождества. Так что, дорогие братья и сестры, я думаю, что если мы так подумаем вообще о том, что такое Рождество, что такое этот праздник, а о том, что за люди были тогда, когда Господь пришел на землю, когда Он родился от Девы Марии. Если мы вспомним их жизнь, если мы подумаем, какие это были святые души, как они любили друг друга, мы поймем, что вообще, как всегда, когда мы говорим о любви, о единстве людей, о их близости, о близости в любом смысле, мы говорим о Боге, мы говорим о Рождестве, потому что, дорогие друзья, без любви, без близости людей друг к другу новая жизнь не рождается. И эти люди, Дева Мария и Иосиф, который, собственно, не был отцом, конечно, нашего Спасителя, мы это знаем прекрасно, но он был в единстве любви с той женщиной, которая ему была предназначена в жену. Он не был с ней в физической близости, но духовно и душевно они были едины. Без этого бы ничего не могло произойти в мире спасительного, потому что тогда бы не родился Христос. Мы должны знать, что если нас будет разлучать и дальше все эти вот соображения какой-то своей собственной правдой, своей собственной выгодой, своей собственной какой-то отдельной от других жизни, мы и выпадем из потока жизни, которую хранит только Господь. И мы сами и другим не сможем дать жизнь, и сами лишимся с той жизни, которую нам дал Господь. Так что, дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником Рождества. Помогай нам всем, Господь, быть настоящими христианами и быть в настоящем единстве любви и жизни. Помогай вам, Бог. Храни вас, Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!